Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 13. Стихи с 1 по 10. Антихрист. Часть 2.
Итак, друзья, перед нами 13 глава книги «Откровение». Первая половина 13 главы рассказывает о выдающейся личности истории человечества, о самом влиятельном и могущественном правителе всех времен Антихристе. От грехопадения до воцарения Христа появлялось много великих монархов и правителей, но Антихрист значительно превзойдет всех их. Кто он, этот, казалось бы, сверхчеловек? Какой будет его империя? Каким образом Антихрист вознесется в глазах мира до положения Бога? С чем можно будет сравнить его правление? Каким станет его всемирный обман? Ответы на эти вопросы мы получили в предыдущей проповеди, рассмотрев первые три стиха 13 главы книги Откровения. Прежде всего, нам необходимо вспомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, и после этого мы сможем рассмотреть стихи с 4 по 10. В прошлый раз мы выделили 5 описаний Антихриста. Первое описание Антихриста касается его природы. Природа Антихриста, стих 1а. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Зверь – это Антихрист во главе своей империи, жестокий и непредсказуемый в своих действиях. Море. Море может означать как образ бушующего нечестивого мира, языческие народы, так и бездну, как место заключения бесовских сил. Последнее значение выглядит более предпочтительным. Антихрист будет отличаться жестокостью по своей сущности, и он будет находиться под контролем могущественных бесовских сил. Такой беспощадный и одержимый человек, беспощадный и одержимый правитель. Вот какова его злая природа. Второе описание Антихриста касается его империи. Империя Антихриста, стих 1b, с 7 головами и 10 рогами. Зверь, чудовище, выходящее из моря, обладало 7 головами. 7 голов представляли собой 7 царств, 7 империй. Откровение 17 глава, стих 9 и 10. Мы предполагаем, что это Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим и будущая империя Антихриста. 10 рогов – это 10 царей, соправители Антихриста. Откровение 17:12. Империя Антихриста в первой половине семилетия скорби представляет собой какой-то вариант восстановленной Римской империи. Даниила 7:7-8. С 10 государствами или областями, руководимыми 10 соправителями Антихриста. Во второй половине семилетия власть Антихриста распространится по всей земле, о чем неоднократно сказано в 13 главе книги Откровения. Со времени исчезновения Римской империи попытки восстановить ее предпринимались многократно. Антихрист же сможет ее воссоздать. Все предыдущие попытки воссоздать Римскую империю не увенчались должным успехом, но Антихрист добьется успеха. В какой-то форме Римская империя будет воссоздана в форме достаточной, чтобы стало ясно, что это произошло. Третье описание Антихриста касается его претензий. Претензии Антихриста, стих 1в. «На рогах его было 10 диадим, а на головах имена богохульные». Диадема – это царская корона, знак власти. То есть Антихрист будет претендовать на место царя-мессии. Антихрист будет претендовать на мировое господство. Имена богохульные. Римские императоры присваивали себе титулы «Божественный», «Бог», «Сын Божий». И в этом богохульстве Антихрист станет им подражать, претендуя на место царя царей, претендуя на место Христа, претендуя на место Бога, Антихрист сможет достичь гораздо большего, чем все его предшественники. Подавляющая власть человечества признает Антихриста мировым правителем и Богом. Четвертое описание Антихриста касается его правления. Правление Антихриста, стих 2. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Облик зверя, представленного Иоанну во 2 стихе, отражает черты, характерные для правления Антихриста. Вспомним эти черты, согласовывая видение Иоанна с видением Даниила. Во-первых, для правления Антихриста характерна быстрота и хитрость. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу». Имеется в виду леопард. Барсом у Даниила представлена Греция при Александре Македонском. Подобно великому Александру, Антихрист стремительно взлетит на вершины власти. Он одержит ряд блистательных военных побед и еще более быстро потеряет свою власть. Первые 3,5 года он лидер объединения нескольких государств Запада, восстановленной Римской империи. Вторые 3,5 года он всемирный диктатор, которого свергнет Христос при своем втором пришествии. Быстрота завоеваний великого Александра и столь ранняя смерть в зените славы поразили мир. И в этом Антихрист повторит судьбу Александра Македонского, но взлетит еще выше и еще быстрее. Во-вторых, для правления Антихриста характерно применение грубой силы. Ноги у него, как у медведя. Медведем у Даниила представлена Медоперсия, отличающаяся военной мощью. В некоторых случаях Антихрист будет действовать грубо, с медвежьей силой, подавляя всех, кто стоит у него на пути к мировому господству. В-третьих, для правления Антихриста характерна смелость, сила и ловкость, а пасть у него, как у льва. В виде льва Даниилу представлен Вавилон. Антихрист воплотит в своем правлении черты льва, смелых и решительных военачальников Вавилона, заложивших основы расширения империи. В-четвертых, для правления Антихриста характерно очень большое влияние. «И дан ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Если у Даниила четвертый зверь олицетворяет Римскую империю, то у апостола здесь дракон, олицетворяющий сатану. Сатана, как князь этого века, контролирующий все земные царства, делегирует свою власть Антихристу. Никто из прежних правителей мира не получал такую великую власть. В своем правлении Антихрист будет сочетать быстроту и хитрость барса, леопарда, Греция, грубую силу медведя, Медоперсия, смелость и ловкость льва, Вавилон. Он получит огромную власть от сатаны и его престол. Он будет казаться сверхчеловеком, Богом, значительно превосходящим всех правителей и полководцев прошлого. Пятое описание Антихриста касается его воскресения. Воскресение Антихриста, стих 3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». К середине семилетия скорби лидер мирового уровня, любимец миллионов – Надежда человечества в страшные дни небывалых природных катаклизмов, войн, голода, эпидемий и других бедствий неожиданно убит. Живущие на земле потрясены. Объявлен траур. Однако спустя время Антихрист воскресает из мертвых, чем поражает человечество. Такое воскресение убеждает мир, что он Бог, достойный поклонения, победитель смерти. Воскресение станет толчком к установлению образа зверя, который имеет рану от меча и жив. Откровение 13:14. Воскресение станет толчком к признанию Антихриста Спасителем и Богом. Воскресение может быть реальным чудом, допущенным Богом, но более вероятно, оно окажется хитроумным обманом. Вспомнив то, о чем мы говорили в прошлый раз, перейдем к рассмотрению следующих отличий Антихриста. Насколько он станет популярен, как долго будет править, кто его главные враги, каких масштабов достигнет его власть, об этом поговорим в основной части проповеди. Шестое описание Антихриста касается его популярности. Популярность Антихриста, стих 4, 5а. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Удивительное воскресение Антихриста сделает его невероятно популярным. Он станет казаться неуязвимым, непобедимым и достойным наивысшего поклонения. Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Антихрист будет не просто тем, кто подавляет всякое инакомыслие грубой силой. Антихрист будет не просто тем, кто карает своих политических противников. Антихрист станет тем, кем восхищаются, кого любят, за кем следуют. Он станет тем, кто своей популярностью затмит политиков, военачальников прошлого и настоящего, затмит культовых актеров и музыкантов. Но, конечно же, его главная цель состоит в том, чтобы затмить по своей популярности Христа и Бога. Если это вас удивляет, пожалуйста, вспомните последнюю репетицию по воцарению Антихриста Адольфа Гитлера и Третий Рейх. Это сегодня мы считаем Гитлера исключительно исчадием ада, но изначально он был очень популярен в мире и даже некоторыми весьма любим. В 1938 году США признали Гитлера человеком года за распространение демократии по всему миру. В 1939 году Гитлер был даже номинирован на Нобелевскую премию мира за установление мира в Европе всего за 3 месяца до вторжения Германии в Польшу. Но, конечно же, Гитлер не получил эту премию, а премия 1939 года так никому и не досталось, никому не была вручена. Также в 1935 году Будапештский университет номинировал на Нобелевскую премию мира Бенито Муссолини. Возможно, он даже получил бы ее, если бы в том же году не напал на Эфиопию. Так что, друзья, мы можем сказать, что вот такие удивительные повороты в истории вполне возможны. Самые злые, самые жестокие правители становятся популярными, любимыми, и изначально их воспринимают как особых, невероятных миротворцев. В 1933 году Гитлер возглавил разрушенную и ослабленную Германию с 6 миллионами безработных, но в результате принятия решительных мер численность безработных стала существенно уменьшаться, и в 1939 году их оставалось всего лишь несколько сот тысяч человек. По всей стране строились автомобильные дороги, реставрировались старинные здания, возводились новые дома и прекрасные общественные парки. После захвата Франции число восхищающихся Гитлером значительно увеличилось, потому что люди почувствовали, что Германия взяла реванш за поражение в Первой мировой войне. Конечно же, популярность Антихриста превзойдет популярность Гитлера. Его целью будет именно занять место Иисуса Христа, стать популярнее Его, занять место Бога. И, друзья, изучая историю, я неоднократно замечал, что великие правители или просто популярные люди, звезды кино, эстрады, спорта, те, кто достигли максимум популярности, они, знаете, как бы не могут остановиться на достигнутом и очень часто претендуют именно на место Христа и Бога. Они начинают соревноваться не просто друг с другом, а именно начинают соперничать с Иисусом Христом и враждовать против Него. Так, в 1966 году Джон Леннон, участник известной суперпопулярной группы «Битлз», заявил в интервью ежедневной лондонской газете: «Христианство развалится. Мне не нужно даже это доказывать. Я прав, и вы увидите, что я прав. Мы, Битлз, теперь более популярны, чем Иисус Христос». Не довольствуясь лишь популярностью мирового политика, Антихрист будет метить на место Бога. Он будет мечтать о славе Бога, что явно раскрыто в горячем желании всячески унизить того, кого он считает своим конкурентом. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». В общем, злословя Бога, Антихрист будет всячески возвеличивать себя, и человечество поверит ему и в большинстве своем станет поклоняться Антихристу. В третьем стихе сказано: «И поклонились дракону», то есть сатане. Это претензия сатаны на место Бога Отца. В четвертом стихе сказано: «И поклонились зверю», то есть Антихристу. Это претензия Антихриста на место Бога Сына. Когда-то, друзья, мы знаем, сатана мечтал уподобиться Всевышнему. «Взойду на высоты облачные, стану подобен Всевышнему». И вот теперь хотя бы на земле он действительно занимает место Бога. Он в лице Антихриста становится более значимым для необращенного человечества, чем Христос, более популярным в грешном мире, чем Господь Иисус. В глазах необращенного человечества Антихрист будет выглядеть несравненным, непобедимым и достойным поклонения. Это максимальная популярность. Седьмое описание Антихриста касается сроков его правления. Время Антихриста, стих 5b. «И дана ему власть действовать 42 месяца». Речь идет о второй половине семилетия скорби. 42 месяца – это 3,5 года и ни одного дня больше. Именно на это время Антихрист и станет мировым диктатором. До семилетия скорби он, видимо, будет лидером одной из держав Запада, достаточно могущественной для того, чтобы заключить мирный договор с Израилем, гарантирующий мир и безопасность народу Божьему. Первую половину скорби он лидер объединения государств Запада, восстановленного какого-то варианта Римской империи. И во второй половине скорби он правитель мира. 42 месяца, 3,5 года, Антихрист правитель мира. Слова «дана ему власть» говорят о ком? Бог или сатана дает Антихристу действовать 3,5 года? В данном случае речь идет о верховном монархе. В данном случае речь идет о Боге, который правит всем, и даже дьявол подконтролен ему. Даже в самые темные времена истории мира Бог остается на своем престоле. Это Он позволяет Антихристу действовать для достижения своих высших целей. Каких высших целей? Наказание нечестивых, освящение тех, кто уверует, дни скорби. Многие из них, кстати, как мы знаем, удостоятся мученического венца. Поражение сатаны и всех его слуг. Вот таких целей Бог будет достигать, позволяя Антихристу властвовать 42 месяца. Антихрист в какой-то мере – это бич в руке Божьей, так же, как языческие народы были бичом в руке Божьей для наказания Израиля. Антихрист – это бич в руке Божьей для наказания неверующего, необращенного, нечестивого человечества. Мы знаем, что все события мира развиваются в точном соответствии с Божьим планом. Плач Иеремии 3:37-38. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Божий план составлен прежде основания мира и развивается в точном соответствии с замыслами Бога. Поэтому Господь и говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исайя 46:10. Итак, время правления Антихриста ограничено Богом. И если бы Бог вообще не ограничивал время правления тиранов, то последствия были бы просто ужасны. В 9:50, 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Человек, виновный в организации массовых репрессий, затронувших миллионы. По мнению многих историков, смерть пришла к вождю народов в разгар одной из его масштабных кампаний. Если бы он остался жить еще на несколько лет, жесточайшие репрессии обрушились бы на медицинское сообщество, а также начались бы преследования евреев. Меньше чем за 2 месяца до смерти тирана в «Правде» появилась статья, обвиняющая ведущих профессоров медицины в том, что они в сговоре с американской разведкой и Всемирной организацией еврейской помощи «Джойнт» убивали советских лидеров и военно-начальников. Причем Сталин сам редактировал эту статью, вписывая в текст наиболее резкие фразы. «Сроки правления и жизни тиранов ограничивают их, иначе бы они сотворили гораздо-гораздо больше зла». Если бы Бог не сократил время правления Антихриста до 42 месяцев, не ограничил время его правления 3,5 годами, на земле, вероятно, вообще не осталось бы верующих. Он уничтожил бы всех поклонников Христа. Матфея 24:21. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Господь милостиво ограничил время правления Антихриста ради своих замыслов, своих целей, ради избранных в том числе. И, конечно, если бы Антихрист уничтожил всех верующих, то в этом случае не осталось бы людей, которые вошли бы в тысячелетнее царство и стали родоначальником будущих поколений. Почему? Потому что неверующие не войдут в царство, а верующих уничтожил бы Антихрист. Поэтому это очень важно, что Господь ограничил время его правления именно этим сроком. Закончится правление Антихриста следующим образом. В разгар битвы при долине Армагеддон вернется Христос. Каким-то образом Антихрист сможет убедить армии мира, что настоящий враг скоро вернется с небес, и противостоять следует именно ему. Откровение 19 глава, стих 19-21. Закончится это все вот так. «И видел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Антихрист будет убит и брошен в озеро Огненное. Именно так закончится его всемирное правление, так закончится время, отведенное ему свыше. Восьмое описание Антихриста касается его вражды. Вражда Антихриста, стих 6-7а. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Основными объектами вражды Антихриста будут Бог, небожители и святые на земле. Обо всем этом по порядку. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его». В первую очередь Антихрист будет хулить Бога и его жилище. Пророк Даниил неоднократно повторял, что Антихрист станет богохульником. «Я смотрел на эти рога», это Даниил 7:8, «и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Даниил 7:25, «и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». В середине семилетия Антихрист осквернит восстановленный Иерусалимский храм, установит там мерзость запустения, установит там культ поклонения себе, запретит все религии, в том числе иудаизм, станет высокомерно высказываться о Боге Израиля, станет превозноситься над ним. Представить себе богохульство Антихриста совсем несложно тем, кто знаком с историей Европы последних столетий. Действительно появлялись люди очень талантливые, по-человечески умные, образованные, которые со всей яростью, со всей злобой атаковали Бога Библии, Бога христианства, ненавидели его и всячески злословили. Один из величайших французских философов, просветителей 18 века, писатель, историк и публицист Вольтер в 1722 году написал поэму «За и против», где утверждал, что христианская религия, предписывающая любить милосердного Бога, на самом деле рисует его жестоким тираном, которого мы должны ненавидеть. Немецкий мыслитель, филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения Фридрих Ницше в книге «Антихрист. Проклятие христианству» писал: «Христианство – это ненависть к уму, гордости, мужеству и свободе». Французский писатель, журналист и общественный деятель Лео Таксиль, неоднократно издававшийся в СССР как автор антирелигиозных произведений, в книге «Забавное Евангелие» рисует Христа обжорой, пьяницей, лжецом, вором, блудником и даже мужеложником. Многие помнят печальную историю нашей страны, помнят годы воинствующего атеизма, когда богохульство являлось частью государственной пропаганды. В своей ненависти к Богу Антихрист, несомненно, превзойдет, значительно-значительно превзойдет всех хулителей прошлого. Антихрист станет обещать провести человечество через ужасные беды периода скорби в новый век счастья и изобилия. Подражая Христу, он может даже обещать вечную жизнь на земле, основанием для этого сделать свое разрекламированное воскресение. Он настоящий спаситель. Антихрист будет говорить: «Я настоящий спаситель. Я тот, кто борется за улучшение нынешней жизни людей, в отличие от Христа, который предлагает ожидать лучшей жизни после смерти». Антихрист не только хулит имя Бога, но сказано и жилище его. Жилище Бога это место его особого присутствия в небесах. Оно подробно описано в 4 и 5 главе книги Откровения. Там, в величественном небесном храме, Господь восседает на своем славном престоле в окружении старцев и херувимов. Там он принимает нескончаемое восхваление и поклонение. Сатана же установит свой престол на земле и сделает все, чтобы Бог был постоянно злословим. Это диаметральная противоположность небес, диаметральная противоположность небесному храму. Помимо Бога и его жилища, Антихрист станет хулить и живущих на небе. Кого? Во-первых, святых ангелов, тем более, что недавно сатана и бесы воевали против них и потерпели сокрушительное поражение. 12 глава, стих 7-9. «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Полные горечи, полные обиды из-за этого поражения, темные силы в лице Антихриста развернут целую кампанию по злословию ангельского мира. Во-вторых, к небожителям относятся еще и люди, мученики периода скорби, восхищенная церковь, святые Ветхого Завета, и в их адрес пропаганда Антихриста также направит свои значительные усилия. Интересно, что на протяжении истории жизнь ангельского мира, жизнь спасенных на небесах всегда были объектами насмешек безбожников. Эта тема их очень волновала, беспокоила, и в своих произведениях они с особой злобой высмеивали небожителей, высмеивали прекрасную, славную реальность небес. Например, Марк Твен в книге «Путешествие капитана Стормфилда в рай» отмечает, что за удовольствие сидеть посреди райских кущ целую вечность в окружении множества других таких же ослов и дружно тренькать на арфе и подпевать друг другу, ожидая похвалы начальства. В карикатурах, высмеивающих христианство и в том числе Библию, очень часто изображались ангелы. Помню, как в школе учитель представлял нам верующих темными, недалекими людьми, в мировоззрении которых осадки выпадают на землю лишь тогда, когда ангелы развешивают свое постиранное белье. Небожители давно не дают покоя врагам Бога и являются объектами их злословия. Третьим объектом вражды Антихриста станут люди, которые получили спасение в дни скорби. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Многие святые действительно будут убиты. А тем, кто выживет, останется прятаться в потаенных местах. Слова «победит их» говорят о физическом уничтожении. Больше всего Антихрист ненавидит Бога и небожителей, но сделать им ничего не может, никак не способен их достать, поэтому он только злословит Бога и небожителей. А вот по отношению к верующим, живущим на земле, он сможет применять свои репрессивные методы. Он будет жестоко гнать евреев и вообще всех, обратившихся к Иисусу. 12 глава книги Откровения, стих 17. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Не имея возможности сделать зло Богу и небожителям, сатана станет вымещать свою злобу на поклонниках Бога, которые не поклонились Антихристу. Девятое описание Антихриста касается его власти. В власть Антихриста, стих 7b-8. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Здесь прямо сказано, что политическая власть Антихриста распространится по всей земле. А в религиозной сфере он станет объектом поклонения всех, кого Бог не предопределил к спасению прежде основания мира. Антихристу поклонятся все, кто не вписаны в книгу жизни Агнца. Антихрист добьется того, о чем мечтали многие диктаторы, правители, цари, императоры. Начиная с середины семилетия, он станет правителем всей земли. И в Европе, и в Америке, и в Азии, и в Африке, и в Австралии Антихрист получит всю полноту власти. Все племена, народы, языки и наречия подчинятся ему. Причем все необращенные действительно преклонятся перед ним. Не просто как перед выдающимся политическим деятелем, не просто как перед умелым руководителем, оратором, военачальником и искусным дипломатом, а преклонятся перед ним именно как перед Богом. Каким же образом Антихрист сможет обрести такую власть? Другой зверь из земли, то есть лжепророк, могущественный религиозный деятель периода скорби, поможет ему. Он станет содействовать всеобщему поклонению Антихриста. Для этого будут задействованы сначала чудеса, а дальше экономическое давление и репрессии. Одних заставят под страхом смерти. 13 глава, стих 15. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». А других заставят под страхом быть исключенными из экономической жизни общества. 13 глава, стих 16-17. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Конечно же, друзья, мы понимаем, что, и мы уже сказали об этом, что многие преклонятся пред Антихристом добровольно, просто восхищаясь его личностью, его чудесами, воскресением, его политическими победами. Но для тех, кто не захочет сделать это по доброй воле, будут включены репрессивные меры. Одних заставят поклоняться Антихристу, как мы уже сказали, угрозой оказаться вне всемирной расчетной системы, без возможности работать, получать заработную плату и совершать покупки. Тех, кто не примет начертание на руку или на чело, таковые не смогут вести нормальную экономическую деятельность. Для самых несговорчивых – смертная казнь. Тех, кто не будет поклоняться Антихристу по доброй воле, тех, кого не заставят при помощи угрозы быть выключенным из экономической жизни общества, для таковых самая суровая мера наказания – смертная казнь. Здесь, естественно, возникают вопросы. А что же делать тем, кто обратится ко Христу в это страшное время? Стоит ли им как-то отстаивать свои права? Может, им необходимо объединиться, чтобы поднять восстание против власти Антихриста? Ответы на эти вопросы мы узнаем из заключительной части проповеди. Заключение. Обращение к верующим времен Антихриста, стих 9-10. «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Слова «кто имеет ухо, да слышит» неоднократно встречаются в Писании. Значение их очень простое. «Кто способен понимать, да понимает». В данном случае это призыв разуметь происходящие события в свете Божьих откровений правильно и правильно на них реагировать. В предыдущей части книги Откровения фраза «кто имеет ухо да слышит» уже встречалась 7 раз. И всякий раз она, что интересно, дополнялась словами, что Дух говорит церквам. Кто имеет ухо да слышит, что Дух говорит церквам. А вот в 13 главе такого дополнения нет. Почему? Потому что церковь уже восхищена, ее нет на земле. Мы видим, друзья, что, обращаясь к верующим периода скорби, Господь призывает их не противиться злу, не противиться гонениям Антихриста, а смиренно идти на смерть. Здесь изменить уже ничего невозможно. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Антихрист и все гонители святых периода скорби вскоре сами будут схвачены и убиты. Это произойдет при возвращении Христа. А пока в дни скорби верующим гонений не избежать. Поднимать восстание, оказывать вооруженное сопротивление власти Антихриста не нужно. Участь гонителей предопределена. Верующим остается лишь с терпением и верой принимать свой арест и мученическую смерть. Здесь терпение и вера святых. Противление гонениям Антихриста бесполезно, бессмысленно и неугодно Богу. Их следует принять смиренно, подражая Христу, о котором сказано в 1 Петра 2:3. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному». В общем, для верующих времен Антихриста Господь дает ясное указание. Не надо поднимать восстаний, не надо враждовать против Антихриста. Вскоре все гонители святых будут наказаны. Нужно в смирении принимать все, что происходит. И если нет возможности избежать мученическую смерть, нужно с достоинством принять ее и прославить этим Господа. Антихрист – фигура поразительная и зловещая, наделенная сверхъестественными качествами от сатаны. Он воскресает из мертвых, он объявляет себя Богом и покоряет себе весь мир. Он богохульствует, злословит небожителей, святых, ангелов и людей. Он жестоко гонит верующих на земле. Друзья, многие истины мы глубже понимаем, когда наблюдаем их на фоне противоположности. Размышляя об Антихристе, мы начинаем еще больше любить и ценить нашего Господа Иисуса Христа. Антихрист – это лжепастырь, которого мы все по справедливости заслуживаем. Антихрист – это лжепастырь, которого заслуживает гордое, противящееся Богу человечество. А Христос – это истинный пастырь, дарованный нам незаслуженно по благодати. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!